Здравия всем православным, гореть в аду всем атеистам. С вами Константин Кадавр, здравствуйте. Итак, Сюсаку Эндо, молчание. Пролог. Римская курия получила поразительное сообщение. Посланец португальского ордена иезуитов Кристофан Феррейра, отрекся от веры после пытки ямой в Нагасаки. 33 года он прожил в Японии, возглавляя иезуитскую общину, вдохновляя своим примером священников и верующих мирян. Выдающийся богослов Феррейра сумел в самый разгар гонений на христиан проникнуть в край Камигата, чтобы нести туда Слово Божие. Письма его всегда дышали непоколебимой верой и мужеством. Немыслимо, чтобы такой человек стал отступником, предал церковь. А потому и в Риме, и в Лиссабоне сочли сообщение ложью, гнусным наветом еретиков, голландцев и японцев. Разумеется, из посланий миссионеров в Риме было известно, как обстоят дела с распространением христианства в Японии, начиная с 1587 года. Хидэйоси, верховный правитель Японии, ранее поощрявший христианство, принялся искоренять веру Христову. В Нагасаки сожгли на костре 26 мучеников, католических миссионеров и верующих японцев. По всей стране христиан изгоняли из жилищ, пытали, предавали мучительной казни. Гонение продолжал Сёгун Токугава в 1614 году, издавший указ об изгнании за пределы страны всех христианских священников. По сообщениям миссионеров, в течение двух дней, 6 и 7 октября означенного года, в местечко Кибати на острове Кюсю свезли более 70 священнослужителей, в том числе японцев, и силой, затолкав их в 7 китайских джонок, отплывавших в Макао и Манилу, навсегда выслали из страны. Лил дождь, серое море было неспокойно, джонки покинули бухту и, обогнув мыс, скрылись за горизонтом. Но, несмотря на указ, 37 миссионеров, не в силах бросить свою паству на произвол судьбы, тайно остались в Японии. В их числе был и Феррейра. В своих донесениях, которые он по-прежнему часто посылал своим отцам ордена, Феррейра сообщал о новых и новых казнях оставшихся миссионеров. Сохранилось его послание, отправленное из Нагасаки 22 марта 1632 года, апостолическому делегаторию Андреасу Бармейра. В нем содержится исчерпывающее описание обстановки в Японии в те годы. «В предыдущем послании к вашему преосвященству я обрисовал тяжелое положение здешней христианской общины. Теперь пишу вам о последующих событиях. Это новые гонения, притеснения, страдания. Сперва поведаю о судьбе, постигшей Бартоломео Гутьереса, Франциско де Хесуса, Висенте де Сан-Антонио, все трое братья ордена святого Августина, а также Антонио Исиду, брата нашего ордена иезуитов, и Габриэля де Санта-Маддалена, францисканца. Губернатор города Нагасаки, Унеме Такенака, пытался принудить их отречься от веры, дабы надругаться над нашим святым учением и тем самым подорвать мужество верующих. Однако вскоре он понял, что уговорами невозможно поколебать стойкость святых отцов. Тогда он решил прибегнуть к другому средству, а именно подвергнуть их пытке в кипящем серном источнике на вулкане Ундзен. Доставив всех пятерых к вершине Ундзен, он приказал пытать их до тех пор, пока они не отрекутся от веры Христовой, но ни в коем случае не замучить до смерти. Кроме этих пятерых, пытки подлежали также Беатриса да Коста, жена Антонио да Силва, и ее дочь Мария, за то, что тоже отказались отречься, хотя к этому их принуждали уже долгое время. 3 декабря несчастных отправили из Нагасаки к горе Ундзен. Женщин несли в паланкинах, мужчины ехали верхом. Так распростились они с миром. По прибытии в гавань Хими близ Нагасаки им связали руки, набили на ноги колодки и крепко-накрепко привязали к бортам лодки. К вечеру прибыли в Кахаму, что у самого подножия вулкана Ундзен, и на другой же день они поднялись на вершину. Всех семерых заперли в тесной хижине. Днем и ночью они сидели связанные в колодках, хижину окружала стража. У Такенаки хватает людей, однако местный правитель тоже прислал охрану, так что с узников не спускали глаз. По всем дорогам, ведущим в Ундзен, стояла стража, и без особого разрешения, подписанного властями, никто не смог бы туда проникнуть. Наутро началась пытка. Каждого из семерых обреченных поодиночке подводили к впадине, заполненной вырывающимся из недр кипящей водой, и, указывая на жгучие брызги, уговаривали добровольно отречься от христианской веры, прежде чем крутой кипяток причинит им невыносимые муки. Было холодно, и пар бурлил над поверхностью озерца с неистовой силой. Если б не Божья помощь, от одного этого зрелища можно было бы лишиться чувств. Но все семеро, укрепившись духом по милости Господа нашего, отвечали, что готовы вытерпеть пытку, но от веры не отрекутся. Услышав столь решительный ответ, чиновники приказали узникам снять одежды, затем снова связали по рукам и ногам и, зачерпнув черпаком добрый пол ведра, принялись поливать кипятком жертвы. Выливали его не разом. В черпаке были проделаны отверстия, дабы продлить мучения. Мученики веры мужественно терпели пытку, только юная Мария упала на землю, не в силах вынести нечеловеческую муку. «Отреклась! Отреклась!» – закричали чиновники. Отнесли девушку в хижину, на другой день отправили в Нагасаки. Мария протестовала, твердила, что вовсе не отреклась, умоляла подвергнуть ее пытке, как мать и прочих узников, но ее не послушали. Остальных продержали на вершине Унцзен 33 дня. Антонио и Франциско, а также Беатрису пытали 6 раз. Висенте 4, Бартоломео и Габриэля 2. Добавлю, что во время пыток никто из них не издал ни единого стона. Больше других мучили Антонио и Франциско, а также Беатрису. Ей пришлось особенно тяжело. Женщину принуждали отречься, но, несмотря на все угрозы и пытки, она проявила мужество, которое украсило бы любого мужчину, а посему, помимо пытки кипящей водой, ее еще заставляли часами стоять неподвижно на крохотном камушке под градом угрозы насмешек. Но чем больше свирепствовали священники, чиновники, тем крепче становился ее дух. Остальные трое были больны и слабы, так что их не терзали слишком жестоко. Губернатор добивался не смерти, а отречения. По той же причине власти прислали врача, чтобы лечить их раны. Наконец-то Канака понял, что никакими пытками узников не сломить. Напротив, ему доложили, что скорее иссякнут источники на вершине Унцзен, чем удастся заставить их отречься от веры. И губернатор приказал вернуть мучеников в Нагасаки. 5 января Беатрису да Коста поместили в непотребное заведение, а святых отцов заточили в темницу, где они томятся и по сей день. Жестокий тиран не посрамлен. Так завершилась эта борьба, вселившая мужество в верующие души, и это послужило лишь еще большему распространению в народе нашего святого учения. В Риме не допускали и мысли, чтобы Феррейра, приславший такое письмо, мог предать Бога и церковь и покориться язычникам, как бы жестоки не были пытки. 1635 год. Рим. Четверо священников во главе с преподобным Рубино твердо решили достигнуть Японии, чтобы очистить святую церковь от позорящих ее слухов об отступничестве Феррейры и продолжить в Японии тайную проповедь христианства. Поначалу этот, на первый взгляд, безрассудный план не встретил одобрения отцов церкви. Конечно, подобный душевный пыл и религиозное рвение внушали симпатию, но церковь не решалась посылать новых миссионеров в языческую страну, где их подстерегала смертельная опасность. Вместе с тем, добрые семена христианства, посеянные некогда Франциском Ксавье, дали в этой стране обильные всходы, и невозможно было лишить японских верующих духовных пастырей, и это было чревато гибелью веры. Мало того, в те времена отречение падре Феррейры в крошечной и далекой Японии, находившейся на самом краю земли, не было просто предательством отдельного человека, то было бы позорным крушением веры, посрамлением всей Европы. Последнее соображение взяло верх, падре Рубино и его единомышленники получили разрешение отбыть в Японию. Независимо от них, трое молодых португальских священников – тоже задумали, хотя и по несколько иным причинам, тайно пробраться в Японию. В прошлом все они были учениками Феррейры, читавшего курс богословия в семинарии при старинном монастыре Кампо-Лидо. Все трое – Франциско Гарпи, Жоан де Санта-Марта и Себастьян Родригес – готовы были смириться с мыслью, что их наставник Феррейра принял мученическую кончину, но чтобы он, как жалкий пес, присмыкаясь перед язычниками. Все трое, Франциско Гарпи, Жоан де Санта-Марта и Себастьян Родригес, готовы были смириться с мыслью, что их наставник Феррейра принял мученическую кончину, но чтобы он, как жалкий пес, присмыкался перед язычниками, этому не отказывались верить. Их твердая убежденность разделяла все португальское духовенство. Юноши стремились в Японию, чтобы выяснить истинное положение вещей. В Португалии, так же, как и в Италии, отцы церкви после некоторых сомнений и колебаний все-таки покорились решимости молодых людей и дали согласие на это опасное предприятие. Это было в 1637 году. То есть еще через 2 года после того, как отправились те первые четверо. Трое друзей стали немедленно готовиться к долгому путешествию. В те времена португальские миссионеры обычно отправлялись на восток из Лиссабона с караваном судов, плывших в Индию. Проводы каравана были событием, будоражащим весь Лиссабон. Далекая восточная Зипангу, находившаяся, как казалось раньше, на самом краю света, обрела теперь для них живые краски. Разворачивая карту, они видели далеко за Африкой португальские владения в Индии, еще дальше тянулась россыпь островов и разные азиатские страны. Япония, крохотная, похожая на гусеницу, помещалась на самом восточном краю карты. Чтобы попасть туда, нужно было сперва добраться до Гоа в Индии, со времен Франциска Ксавье, служившего для миссионеров воротами на восток. Оттуда еще предстояло плыть долгие дни и месяцы по морям и океанам. В Гоа было 2 духовные семинарии, где обучались юноши из многих восточных стран. А европейцы, миссионеры, получали знания о тех странах, куда им предстояло затем отбыть. Нередко ждать попутного корабля приходилось 1/2, а то и год. Трое путешественников тоже не теряли времени, стараясь как можно больше узнать о Японии. К счастью, еще со времен Луиша Фройша португальские миссионеры регулярно присылали из Японии подробные донесения. Из них следовало, что новый правитель Японии Сёгун Иемицу преследует христиан с еще большей жестокостью, чем его дед и отец. Особой свирепостью отличается губернатор города Нагасаки Унэмэ Такэнака. Требуя отречения от христианской веры и возвращения к буддизму, он подвергает верующих нечеловеческим истязаниям. Случается, за один день в Нагасаки казнят по 70 человек. Достоверность этих сообщений не внушала сомнений, сам Феррейра тоже присылал на родину письма такого же содержания. Во всяком случае, с самого начала следовало быть готовыми к тому, что после долгого и трудного плавания в Японии их ожидают испытания, быть может, еще более тяжкие, чем этот путь. Себастьян Родригес родился в 1610 году в небольшом, известном своими рудниками, городе Таско, и 17 лет посвятил себя служению Богу. Жуан де Санта-Марта и Франциско Гарпи, оба уроженца Лиссабона, сблизились с Родригесом в семинарии при монастыре Кампо-Лида. С самого первого дня они сидели бок о бок на семинарской скамье и хорошо знали учителя Феррейру, читавшего им богословие. Сейчас Феррейра находился где-то там, в Японии. Изменились ли после пыток его ясные голубые глаза, его лицо, изучавшее сияние доброты? Родригес с друзьями часто задумывались над этим, но допустить, чтобы это лицо исказило тень унижения, нет. Этого представить себе они не могли. Невозможно было поверить, чтобы их учитель отринул Бога, отрекся от истины. Родригес с товарищами стремились во что бы то ни стало добраться до Японии, чтобы узнать, жив ли падре Феррейра, узнать, какова его участь. 25 марта 1638 года под гром пушек крепости Белин индийская флотилия покинула устье реки Тежо. Получив благословение епископа Жуана Даско, Родригес с друзьями поднялся на борт флагманского корабля «Санта-Изабелла». Вот уже позади остались желтые воды устья, корабль заскользил по ярко-синему, озаренному полуденным солнцем морю, и они, опершись о поручни, еще долго смотрели в горы, купавшиеся в солнечном свете. Красноватые стены сельских хижин, церкви. Ветер доносил колокольный звон провожавших флотилию. В те времена, чтобы попасть в Вест-Индию, нужно было обогнуть Африку. У западных ее берегов на флотилию обрушился ураган. 2 апреля прибыли на остров Порту-Санту, затем на Мадейру, 6 апреля на Канарские острова. После этого при лившем непрерывно дожде начался полный штиль. Течением корабли отнесло назад к северу. При полном штиле стояла мучительная жара. На кораблях появилось много больных. Только на Санта-Изабелле более 100 больных лежали на палубе и в каютах, стеная от боли. Родригес и его спутники вместе с матросами ухаживали за больными, помогая делать кровопускание. 25 июля, тут вообще смотрите, да, если вы по срокам следите, хоть чуть-чуть за датами, получается, что... То есть плюс-минус месяц вообще не разговор абсолютно, да, то есть они договорились о том, что поедут в 37-м, в итоге только в марте 38-го сели на корабль, в июле они еще почти никуда не продвинулись, 25 июля, в день святого Иакова, корабли обогнули мыс Доброй Надежды. В тот день опять налетел сокрушительный ураган. На Санта-Изабелле сломалась грот-мачта, с громким треском рухнув на палубу. С трудом удалось убрать паруса, чтобы уберечь их от гибели, для чего пришлось призвать на помощь не только Родригеса с товарищами, но и всех больных. Вслед за тем судно наскочило на риф. Не приди на выручку другие суда, возможно, Санта-Изабелла пошла бы ко дну. После шторма снова начался штиль. Паруса бессильно свисали с мачт, отбрасывая не дающую прохладу бесполезную мрачную тень на больных, неподвижно, как мертвецы, лежавших на палубе. День за днем под раскаленным солнцем сверкала ровная морская гладь, без малейших признаков ряби. Стала ощущаться нехватка продовольствия и пресной воды. В таком плачевном состоянии 9 октября флотилия наконец-таки достигла Гоа. В Гоа друзьям удалось получить гораздо более точные сведения о Японии. В январе того года, когда они покинули Португалию, в Симабаре вспыхнуло восстание крестьян, в котором участвовали 35 тысяч человек, но после тяжелых боев с правительственными войсками восставшие мужчины и женщины, юноши и старики были беспощадно истреблены. Так что в результате Симабара район восстания почти полностью обезлюдило, а уцелевшие христиане подвергаются поголовным гонениям. Но самым тяжелым ударом было известие, что после этой войны Япония прервала торговлю с Португалией, запретив португальским судам появляться в японских водах. Узнав, что кораблей, плывущих в Японию, отныне не будет, друзья, близкие к отчаянию, все же добрались до Макао. В стремлении Португалии на восток этот город служил ей опорным пунктом, базой для торговли с Японией и Китаем. Друзья прибыли сюда в надежде, что счастливый случай поможет им добраться в Японию, но услышали недвусмысленное предостережение апостолического делегатория Падре Валиньяно. «Отныне миссионерская деятельность в Японии безнадежна», — сказал он. «Мы не считаем возможным отправлять миссионеров в Японию. Это слишком опасно». 10 лет назад Валиньяно создал в Макао Академию для подготовки миссионеров, отправляющихся в Японию и Китай. После того, как в Японии начались гонения на христиан, ему было доверено руководство японской иезуитской общиной. О Феррейре Валиньяно тоже сообщил некоторые сведения. С 1633 года от оставшихся в Японии проповедников перестали приходить письма. Но от голландских купцов, прибывших в Нагасаки, из Нагасаки он слышал, будто Феррейру схватили и подвергли пыткой в яме. Дальнейшая же его судьба неизвестна, выяснить, что с ним осталось, не удалось, потому что голландское судно покинуло порт Нагасаки как раз в тот день, когда Феррейру только начали пытать. Известно лишь, что допрос Феррейры лично вел вновь назначенный губернатор Иноуэ, правитель Тикуго. «Во всяком случае, при нынешнем положении недопустимо отправлять миссионеров в Японию», решительно объявил Валиньяно молодым священникам. В наши дни есть возможность познакомиться с содержанием нескольких писем Себастьяна Родригеса, хранящихся в Португальском институте истории заморских владений. Первый из этих писем начинается с рассказа о том, как Родригес с друзьями узнали от Падре Валиньяно об отчаянном положении христиан в Японии. Напоминаю вам, потому что я сам в датах ориентируюсь, чтобы вам полегче было слышать. Последние известия о Феррейре поступили в 1633 году, а вот эти товарищи, наши три молодых главных героя с Родригесом в главных ролях, едут в 1638, через 5 лет после последнего известия о Феррейре. И последнее известие о Феррейре было о том, что его пытают в яме. Вот, они через 5 лет только добрались до Макао. Глава 1. Пакс Крист, слава Христу. Как я уже писал вашему преосвященству, 9 октября прошлого года мы прибыли в Гоа. Это письма от имени Родригеса. А 1 мая сего года в Макао. Но в трудном плавании товарищ наш Жоан де Санта-Марта занемог и страдает от частых приступов лихорадки. Так что только мы двое, Гарпи и я, удостоились радушного приема в здешней академии. Приема, который помог нам снова воспрянуть духом. Прискорбно лишь, что ректор Академии Падре Валиньяно, живущий здесь уже 10 лет, сначала решительно воспротивился нашему стремлению отбыть в Японию. беседуя с нами в своем кабинете, из окон которого открывается вид на гавань, он сказал: «Отныне нужно отказаться от посылки миссионеров в Японию. Для португальских кораблей плавание теперь крайне затруднено. На пути в Японию их предостерегают бесчисленные опасности». Он прав. После 1637 года японское правительство, заподозрив португальцев в содействии смуте в Симабаре, полностью прекратило торговлю с нашей страной. Больше того, от Макао до японских прибрежных вод в море встречаются корабли реформатов, англичан и голландцев. Они обстреливают наши суда из пушек. «Но если мы отправимся скрытно, наше плавание может увенчаться успехом. Господь поможет нам», – с жаром возразил Жуан де Санта-Марта. «Христиане в Японии сейчас подобны овцам, лишенным пастыря. Кто-то непременно должен поехать, чтобы вселить в них мужество и не дать угаснуть пламени веры». При этих словах ректор Валиньяно нахмурился и некоторое время молчал. Можно не сомневаться, он и сам давно страдал душой при мысли о скорбной участи гонимых христиан, а также памятуя о своем долге главы здешней иезуитской общины. Облокотившись о стол и прикрыв глаза рукой, падре Валиньяно долго безмолвствовал. В лучах заходящего солнца море, видневшееся из окна, казалось кроваво-красным. По нему черными зернышками были разбросаны китайские джонки. «Нам предстоит выполнить еще одну задачу. Мы должны узнать, что случилось с нашим учителем, падре Феррейрой. Его судьба нам неизвестна. Сведения, которыми мы располагаем, крайне туманны, но сейчас у нас нет возможности хотя бы проверить их достоверность. Значит, он жив? Даже этого мы не знаем». Тяжело вздохнув, его преосвященство взглянул на нас. «От него уже давно не было писем, с 1633 года. Кто может сказать, заболел он, и не приведи бог, скончался, или томится в темнице, или, как вы склонны предполагать, принял мученический венец. А может быть, он все еще жив и хотел бы послать весточку, да нет возможности». Падре Валиньяно ни разу не обмолвился о слухах, будто учитель Феррейра, не выдержав пыток, изменил вере. Очевидно, так же, как мы, не хотел оскорбить старую дружбу даже малейшим подозрением. «И вот еще что», – задумчиво проговорил он, – «с недавних пор в Японии объявился человек, весьма опасный для христиан. Это некий Иноуэ». «Иноуэ». Мы впервые слышали тогда это имя. По словам падре Валиньяно, по сравнению с этим Иноуэ, прежний губернатор Нагасаки Такенака, просто-напросто грубый невежественный мужлан. «Иноуэ». Мы несколько раз повторили про себя непривычное имя, чтобы хорошенько его запомнить, ибо в Японии нам, возможно, доведется встретиться с этим человеком. В последнем сообщении, присланном христианами, жителями острова Кюсю, содержались кое-какие сведения о новом губернаторе. Там сообщалось, что после восстания в Симабаре Иноуэ возглавил преследование христиан. Он действует совершенно иначе, нежели его предшественник Такенака. Со змеиным коварством он принуждает отречься многих и многих, даже тех, кого ранее не могли сломить никакие пытки или угрозы. «Но в особенности прискорбно», — заключил падре Валиньяно, «что в прошлом он тоже исповедовал нашу веру и даже принял крещение». «Возможно, в будущем мне еще доведется писать вашему преосвященству об этом гонителе христиан. Как бы то ни было, падре Валиньяно человек весьма осторожный, хотя бы по причине своего высокого положения в ордене, все же не смог противостоять нашему воодушевлению, в особенности страстной убежденности Гарпи, и дал согласие на наш отъезд в Японию. Итак, жребий брошен. Во всяком случае, пока нам уже удалось во славу Господа и ради спасения души японцев добраться на восток. Возможно, впереди нас ждут трудности и опасности куда страшнее тех, что довелось испытать во время плавания вокруг Африки. Но недаром в Писании сказано: когда же будут гнать нас в одном городе, бегите в другой. В душе моей звучат слова апокалипсиса: «Достоин ты, Господи, приять славу и честь и силу, ибо ты сотворил все, и все по твоей воле существует и сотворено». Когда я вспоминаю эти строки, все прочее представляется попросту недостойным внимания. Как я уже писал вашему преосвященству, Макао лежит в дельте большой реки, на многочисленных островках. Как все города на востоке, он не имеет крепостных стен, поэтому непонятно, где кончается город. Это скопище убогих лачуг китайцев, сложенных из засохшей серо-коричневой глины. Во всяком случае, ни один город или селение у нас в Португалии не похож на Макао, так что вряд ли ваше преосвященство может составить себе хоть какое-то представление о здешних местах. Говорят, будто в Макао проживает около 20 тысяч человек, но эта цифра никак не может быть точной. Единственное, что напоминает здесь о нашей родине, так это дворец губернатора в центре города, здание торговой фактории в португальском стиле и одна единственная мощеная камнем улица. Пушки повернуты к гавани, но, к счастью, их еще ни разу не пришлось пускать в дело. Китайцы в подавляющем большинстве своем равнодушны к нашей религии. В этом отношении Япония поистине предрасположена к восприятию христианской веры более, чем любая другая страна Востока. Это отмечал еще святой Франциск Ксавье. Но вот ирония судьбы. Но японское правительство запретило своим судам покидать пределы страны. Вся торговля шелком сырцом сосредоточилась в руках португальских купцов Макао. Так что, как говорят, вывоз шелка из гавани Макао в этом году значительно возрастет. До 400 тысяч золотых против 100 тысяч в прошлом и позапрошлом годах. Сегодня я могу сообщить вашему преосвященству счастливую весть. Вчера нам, наконец, удалось свести знакомство с одним японцем. Говорят, что раньше в Макао было довольно много японцев, купцов, монахов, но после злополучного указа о закрытии страны японцы перестали сюда приезжать, а потом и последние, что еще оставались здесь, тоже вернулись на родину. Сам Падре Валиньяно, хорошо знающий здешнюю обстановку, уверял нас, что в городе нет ни одного японца. Как вдруг счастливый случай позволил нам узнать, что некий японец живет здесь среди китайцев. Вчера мы под дождем отправились в китайский город подыскивать судно, которое могло бы доставить нас в Японию. С трудом удалось отыскать подходящую джонку. Теперь следовало нанять матросов и шкипера. В дождливую погоду этот несчастный городишко выглядел еще более жалким. Улицы, море, все кругом сплошь серого цвета. Китайцы попрятались по своим лачугам, похожим скорее на хлев, чем на человеческое жилье. На раскисших дорогах ни души. Сам не знаю, почему эти дороги и навели меня на мысль о тяготах человеческой жизни. И в сердце закралась грусть. Заглянув к знакомому китайцу, мы рассказали ему о нашем деле, и тот сразу же ответил, что здесь, в Макао, живет японец, который мечтает вернуться на родину. По нашей настоятельной просьбе, сын хозяина тотчас же побежал за этим японцем. Затрудняюсь описать вам этого первого в моей жизни японца. В комнату вошел оборванный, подвыпивший человек. Зовут его Китидзиро. На вид ему лет 40. Отвечая на наши расспросы, он мало-помалу разговорился. По его словам, он рыбак из провинции Хидзен, это близ Нагасаки. Попал сюда еще до восстания в Симабаре. Сбившись с курса, заблудился в море, но был спасен португальским судном. Даже в хмелю выражение лица у него хитроватое. Разговаривая с нами, он смотрел в сторону, избегая встречаться взглядом. «Вы христианин?» – спросил Гарпи. При этом вопросе Китидзиро вдруг умолк. По правде сказать, не пойму, почему вопрос Гарпи смутил его. Сперва он казался не слишком словоохотливым, но постепенно стал разговорчивее и рассказал о преследовании христиан на острове Кюсю. Говорит, будто сам видел, как в провинции Хидзен в деревне Курасаки по приказу местного князя казнили на водяных крестах свыше 20 христиан. Вот что такое водяной крест. У побережья в морское дно вбивают деревянный столб с перекладиной и привязывают к нему обреченного. Когда наступает время прилива, вода доходит до пояса, жертва постепенно слабеет и примерно через неделю испускает дух в страшных муках. Пожалуй, даже римский император Нерон не додумался до такой чудовищной казни. Странное дело, шепотом рассказывая нам об этом жутком зрелище, Китидзиро внезапно умолк, а потом вдруг замахал руками, будто отгонял от себя эти воспоминания. Возможно, среди тех мучеников были его друзья или близкие, и мы, сами того не ведая, вложили персты в отверстые раны. «Так значит, вы все-таки христианин?» – опять настойчиво спросил Гарпи. «Нет, нет!» – замотал головой Китидзиро. «Что вы?» «Но вы хотите вернуться в Японию. А мы, по счастью, присмотрели суденышко, и у нас есть деньги, чтобы нанять матросов. Так что, если вы хотите отправиться вместе с нами...» В мутных от хмеля желтоватых глазах Китидзиро блеснула хитринка. Обхватив колени руками, он принялся уверять нас, точно оправдывался, что просто хочет увидеть родителей, сестер и братьев. Вот единственное его желание». Мы тотчас же начали договариваться с этим нерешительным робким японцем. В темной, грязноватой комнатушке с нудным жужжанием роились мухи, пол был усеян пустыми бутылочками из-под вина. Но что нам оставалось, ведь высадившись в Японии, мы очутимся в совершенно незнакомом нам месте. Нужно будет отыскать христиан, которые укрыли бы нас и помогли бы хотя бы на первых порах. Чтобы найти их, нам не обойтись без этого человека. Прежде чем согласиться, Китидзира долго раздумывал, отвернувшись лицом к стене, но в конце концов ответил утвердительно. Конечно, для него это довольно рискованное предприятие, но все же он решился. Как видно, понял, что упустив такой случай, может быть, уже никогда больше не увидит Японии. При содействии Падре Валиньяна нам, кажется, удается заполучить большую джонку. Но как неверные обманчивы людские расчеты. Сегодня нам сообщили, что лодка сильно источена белыми муравьями. Источена белыми муравьями. А здесь так трудно достать смолу и жесть. Каждый день я понемножку пишу это письмо, и оно становится похожим на дневник. Только что не проставлены даты. Запаситесь терпением и читайте. Неделю назад я писал, что белые муравьи сильно повредили приобретенное нами судно, но, к счастью, с Божьей помощью удалось справиться с этой бедой. Джонку обшили изнутри досками. Мы собираемся достичь в ней Формозы. И если суденышко наше выдержит плавание, оттуда прямиком отправимся в Японию. Молим Господа лишь о том, чтобы в Китайском море не попасть в шторм. Теперь перехожу к горестному известию. Я уже писал вам, что Санта-Марта, совсем ослабевший за время долгого изнурительного плавания, в довершение всех бед заболел малярией. Сейчас он лежит пластом с новым приступом лихорадки. У него то жар, то озноб. Вы представить себе не можете, какой он худой, изможденный. А ведь раньше был крепким, сильным мужчиной. Глаза налиты кровью. Мокрая салфетка, которую кладут ему на лоб, чтобы облегчить страдания, в одно мгновение становится как такой горячей, будто ее окунули в кипяток. Не может быть и речи о том, чтобы везти больного в Японию. Падре Валиньяна тоже сказал, что не даст разрешения нам на отъезд, если мы вознамеримся взять с собой Санта-Марту. «Мы отправимся вперед», — утешал Гарпи больного, — «и все устроим к твоему приезду, только выздоравливай». Но кто предскажет, доживет ли он до того часа, и кто знает, не попадем ли мы в плен к язычникам, подобно другим христианам. Санта-Марта оброс бородой, щеки ввалились. Он молча смотрел в окно, сквозь которое видно было, как солнце, похожее на красный стеклянный шар, постепенно погружается в море. О чем думал наш товарищ в эти минуты? Ваше Преосвященство хорошо его знает и, наверное, догадывается о чем. О том дне, когда благословляемый вами и его Преосвященством Даско он взошел на корабль, о долгом и трудном плавании, о страданиях из-за болезни и жажды, и во имя чего мы вынесли это. Зачем приплыли сюда на край света, в этот жалкий городишко на востоке? Мы, священнослужители, несчастное племя. Мы родились лишь за тем, чтобы всецело посвятить себя служению людям, но священник, лишенный этой возможности, несчастен вдвойне. В особенности такой, как наш Санта-Марта. В Гоа он стал еще более ревностным почитателем святого Франциска Ксавье. Он каждый день посещал могилу этого праведника, кончившего свои дни в Индии, и усердно молился о благополучном исходе нашего путешествия. Каждый день мы возносим молитву во исцеление больного, но покамест состояние его не улучшается. Впрочем, что ни делается, все к лучшему. Неисповедимы пути Господни, их не постичь разуму человеческому. Приближается время нашего отплытия. Через 2 недели... мы выходим в море. Верую, что Господь сотворит чудо, и все завершится благополучно. Ремонт купленной джонки продвигается довольно успешно, места, поврежденные муравьями, законопачены и обшиты досками, так что судно совершенно преобразилось. 25 моряков-китайцев, которых с помощью Падре Валиньяна нам удалось нанять, так худые, что походят на больных после нескольких месяцев голодовки. Однако мышцы их жилистых рук напоминают мотки железной проволоки и обладают удивительной силой. Этими руками они играючи поднимают самые тяжелые ящики с провиантом. Не руки, запросто железные клещи. Теперь нам осталось ждать лишь попутного ветра. Что до японца Китидзира, так он тоже трудится вместе с китайцами, таскает ящики, помогает чинить паруса. А мы стараемся получше присмотреться к этому человеку, которому вручаем, быть может, свою судьбу. Пока нам удалось уяснить только то, что личность он довольно изворотливая, хитрая, но, судя по всему, свойства эти проистекают из присущей ему слабости духа. Недавно мы стали свидетелями неприглядной сцены. В присутствии китайца-надсмотрщика Китидзира старается работать весьма усердно, но стоит тому отлучиться, как Китидзира сразу начинает отлынивать. Так что китайцы, сперва молча смотревшие на его проделки, в конце концов потеряли терпение и задали ему хорошую взбучку. Все это не заслуживало бы внимания, но нас поразило другое. Стоило матросам повалить его на землю и пнуть разок, как японец, бледный от страха, стал ползать на коленях, униженно прося прощения. В таком поведении нет ничего общего с христианским смирением. Это просто-напросто низменное малодушие труса. Подняв китайцам перепачканную физиономию, он что-то кричал по-японски, изо рта текла струйка грязной слюны. Я вдруг догадался, отчего он так внезапно умолк. Когда при нашей первой встрече речь зашла о японских христианах, наверное, испугался собственной откровенности. Как бы то ни было, мы поспешили вмешаться, уладили ссору. С тех пор Китидзира встречает нас подобострастной улыбкой. «Скажите, вы в самом деле японец?» – спросил его Гарпи. «Конечно!» – изумленно ответил Китидзира. Неудивительно, что Гарпи задал такой вопрос. Дело в том, что мой товарищ слишком уж уверовал в героизм японцев, о которых многие миссионеры писали, будто это народ, не боящийся даже смерти. В самом деле, есть же японцы, в течение многих суток выносящие пытки на водном кресте, на водяном кресте, и не предающие свою веру, но вместе с тем, очевидно, встречаются и такие, как Китидзира, нестойкие, слабые духом. И от подобного человека будет зависеть наша судьба в Японии. Правда, он обещал, что сведет нас с христианами, которые согласятся приютить нас, но теперь уж право не знаю, насколько можно верить его посулам. Тем не менее, сомнения мои не означают, что наша решимость поколебалась. Напротив, становится даже весело при мысли, что наши судьбы будут отныне зависеть от такого субъекта, как этот Китидзиро. В самом деле, ведь даже Господь наш вручал свою жизнь недостойным доверия людям. В любом случае, выбора у нас нет, остается лишь положиться на Китидзиро. Стало быть, так и поступим. Вот только скверно, что он питает неодолимое пристрастие к вину. Похоже, он тратит на выпивку все деньги, что получает вечером у надсмотрщика. И когда напьется, зрелище угнетающее. Кажется, он пьянствует, чтобы прогнать какие-то воспоминания, погребенные на дне его души. Ночь в Макао начинается под долгое заунывное пение труб. Это трубят солдаты королевского флота. Здесь, в монастыре, как и у нас в Португалии, после вечерней трапезы, монахи идут на молитву в часовню, после чего братья со свечами в руках расходятся по кельям. Вот только что по вымощенному камнем двору прошло несколько послушников. В комнатах, отведенных Гарпи и Санта-Марти, свечи уже погашены. Да, поистине мы находимся на краю земли. Я сижу, опустив руки на колени, горит свеча. Я весь во власти сознания, что нахожусь сейчас далеко, на самом краю света и в неведомом вашему преосвященству месте, где вам никогда не доведется побывать. Странное, почти мучительное, труднообъяснимое ощущение. В памяти всплывает и бескрайнее, невыразимо страшное море, и бесчисленные гавани, которые мы посетили. Сердце сжимается при этом воспоминании. Уж не сон ли это? Но нет, это явь. Хочется громко воскликнуть: «Чудо! Неужели я и впрямь здесь, в Макао? Я все еще не в силах поверить этому до конца». Тишину ночи разрушает лишь легкое сухое шуршание. По стене ползет большой таракан. «Идите по всему миру и проповедуйте Евангелие всей твари. Кто будет веровать и креститься, согласен будет, а кто не будет веровать, осужден будет». Так говорил воскресший Иисус, возлежавшим на вечере ученикам своим. Ныне я следую указанным им путем и мысленно представляю себе облик Господа. Какое у него было лицо? В Священном Писании об этом не говорится. Как известно вашему преосвященству, на заре христианства Христа изображали в образе пастуха. В тунике и коротком плаще он одной рукой придерживает за ножки перекинутого через плечо ягненка, другой сжимает посох. Это привычный нашему взору облик юноши, какой можно повсюду увидеть в наших селениях. Образ ласковый, мягкий. Восточная византийская церковь создала иной образ. Большой нос с горбинкой, кудрявые волосы, черная борода, лицо с восточными чертами. А средневековые живописцы придали его облику величавость королей. Но сегодня ночью перед моим мысленным взором Встал Иисус, которого я видел на фресках монастыря Борго-Сан-Сепульхьеро. Тогда я только-только поступил в семинарию, и это изображение навсегда запечатлелось в моей памяти. Одной ногой Христос пропирает гробы, в правой руке держит крест. Взор его устремлен прямо на нас. Лик исполнен божественной силы, как в ту минуту у моря Тивериадского, когда, обращаясь к ученику своему Симону Петру, он трижды призывал: «Паси агнцев моих! Паси овец моих! Паси овец моих!» Я люблю этот лик. Он притягивает меня к себе, как лицо возлюбленной притягивает взор юноши. До отъезда остается всего 5 дней. У нас нет даров для Японии, кроме жара наших сердец, и потому сейчас мы всецело поглощены заботой о наших душах. О Санта-Марте больше писать не буду. Господь не утешил нас, даровав исцеление нашему бедному другу. Но все, что не творит Господь, благо. Наверное, провидение уготовило ему иное предназначение, исполнить которое предстоит ему в будущем. Глава 2. Пакс Кристи. Слава Христу. Не знаю, как рассказать вам на нескольких листах бумаги обо всем, что случилось с нами за эти 2 месяца. К тому же положение таково, что неизвестно, попадет ли в конечном итоге это письмо в руки вашего Преосвященства. Я все же не могу не писать. Чувствую, что просто обязан это сделать. После отплытия нам благоприятствовала на редкость хорошая погода. Небо было ясным и чистым, над волнами мелькали стайки летучих рыбок, сверкавшие серебром. Каждое утро мы с Гарпи благодарили Господа за спокойное плавание, но вскоре налетел первый шторм. Это случилось в ночь на 6 мая. Подул юго-восточный ветер. Опытные матросы убрали все паруса, кроме одного. Ночью, однако, пришлось опустить его, вверив нашу джонку ветру и волнам, но вскоре в носовой части образовалась течь, сквозь которую стала проникать вода. Почти до рассвета все трудились, не покладая рук, затыкали щель парусиной, вычерпывали воду. На рассвете буря наконец улеглась. Все и матросы, и мы с Гарпи совершенно без сил неподвижно лежали между ящиками с провиантом, устремив глаза в небо, по которому плыли на восток темные, набухшие влагой тучи. В эти минуты мне вспомнился святой Франциск Ксавье, 80 лет назад плывший в Японию, преодолевая неизмеримо большие трудности. Наверное, он, как и мы, смотрел после штормов такое же мутное, белое, как молоко, предрассветное небо. И не только он. Многие годы сотни миссионеров, обогнув Африку, миновав берега Индии, пересекали это море, чтобы посеять семена нашей веры в Японии. Епископ Серкейра, Падре Болинья, Аргантина, Гомес, Памелио, Лопес, Григорио – всех не перечесть. Немало из их числа погибло уже у самих берегов Японии, успокоившись на дне морском вместе с затонувшим судном, как, например, преподобный Жиль де ла Матте. Что вело их вперед через такие мучения? Что вдохнуло в их душу страстную волю? Теперь я их понимаю. Все они вглядывались в такое же мутное небо, во всплывшие на восток темные тучи. О чем они думали в те минуты? И это я знаю отныне. Из-за тюков донеслись жалобные стоны Китидзиро. Этот ленивый трус почти не помогал матросам во время шторма. Бледный до синевы, он трясся от страха, забившись в щель между ящиками. Его беспрерывно рвало, и он, валяясь в отвратительно пахнущей луже, что-то шептал по-японски. Сперма мы с Гарпи, так же, как все матросы, с презрением наблюдали столь малодушное поведение. Мы были слишком измучены, чтобы прислушиваться к нему. Но вдруг мое ухо уловило среди невнятного бормотания слова «Граса» и «Санта-Мария». Валяясь, словно свинья, в омерзительной луже, этот человек совершенно явственно произнес «Санта-Мария». Мы с Гарпи переглянулись. Возможно ли, что этот трус, все время не только не помогавший, но скорее даже мешавший всем, возможно ли, чтобы он был одной с нами веры? Нет. Нет. Истинно верующий не может быть таким малодушным. «Ты христианин?» – спросил его Гарпи. Китидзиро, приподняв голову, бросил на меня страдальческий взгляд. Вся физиономия у него была перепачкана в блевотине. Затем, хитряя и притворяясь, будто не расслышал вопроса, улыбнулся своей жалкой, трусливой, заискивающей улыбкой. Такая уж у него привычка, всегда угодливо улыбаться, будто старается всех задобрить. Что до меня, так я уже научился не обращать внимания, но Гарпи неизменно бесит эта улыбка. А уж неподкупный, суровый Санта-Марта, тот наверняка вспылил бы. «Я все слышал!» – нахмурился Гарпи. «Говори на чистоту, значит, ты христианин, да?» Китидзира отрицательно затряс головой. Матросы-китайцы подсматривали из-за ящиков с презрением и любопытством, наблюдая за этой сценой. «Если он верующий, непонятно, почему он скрывает это даже от нас, священников. Уж не вообразил ли он, что по прибытии в Японию мы донесем на него чиновникам? А если он не верит в Господа нашего Иисуса, почему в смертельном страхе твердил благодатная Пресвятая Мария?» Как бы то ни было, этот молодчик пробудил во мне любопытство. Думаю, что вскоре мы разберемся, что у него на уме. Вплоть до этого дня мы не видели суши. Ни одного даже крохотного островка. Над нами простиралось серое небо. Временами сквозь тучи проглядывало тусклое солнце, лучи которого тяжело ложились на закрытые веки. Мы с горечью смотрели на холодное море, где волны скалились пенистыми, похожими на белые клыки зубцами. И все же Господь не оставил нас. Вдруг матрос, лежавший на корме, как мертвец, вскочил с громким воплем. Вдалеке, от темной линии горизонта, куда указывал его палец, летела в нашу сторону птичка. Сложив крылья, она опустилась на мачту, с которой свисали потрепанные минувшей бурей паруса. А по волнам уже плыли бесчисленные сучья, ветви деревьев. Это был верный признак, что суша близко. Но радость мгновенно сменилась тревогой. Если это Япония, нельзя допустить, чтобы нас заметила даже рыбачья лодка. Рыбаки тотчас сообщат властям о неизвестной дрейфующей джонке с чужеземцами. До самого наступления темноты мы с Гарпи, прижавшись друг к другу, прятались между ящиков с грузом. Матросы, подняв нижний парус на мачте, старались держаться поодаль от видневшейся темной точки. То был, по-видимому, главный остров. Глубокой ночью наша лодка вновь ускорила ход, бесшумно скользя по волнам. По счастью, безлунное небо было черным, и нам удалось приблизиться незаметно. Высокая зубчатая стена суши неотвратимо надвигалась. Мы поняли, что вошли в бухту, окруженную крутыми горами. На берегу в глубине виднелось скопление приземистых домишек. Первым спрыгнул на мелководье Китидзира, за ним окунулся в холодную воду я, вслед за мной Гарпи. В Японии ли мы? По правде сказать, никто из нас не имел об этом ни малейшего представления. Укрывшись в ложбинке на берегу, мы с Гарпи терпеливо ждали. Внезапно мы услышали шаги по песку, они приближались. Мимо прошла, не заметив нас, старуха с корзиной за плечами. Когда звук ее шагов замер вдали, нас снова объяла тишина. «Он не вернется! Он не вернется!» — чуть не плача проговорил Гарпи. «Он сбежал! Этот трус!» Но мне представлялась худшая участь. Он не сбежал. Он пошел, чтобы предать нас, как Иуда, и вскоре приведет сюда стражников. Итак, Иуда, взяв отряд воинов, приходит туда с фонарями и светильниками и оружием, начал читать Гарпи строки Писания. Иисус же, зная все, что с ним будет. Да, в эти минуты нам надлежало думать о Господе, верившем в себя людям. Сердце готово было разорваться, так невыносимо долго тянулось для меня время. Признаться, мне было страшно. Пот струился по лбу, заливая глаза. Вдруг послышались шаги стражников. В темноте приближалось зловещее пламя факелов. Кто-то поднял факел повыше, и черно-красное пламя озарило уродливое морщинистое лицо. Рядом со стариком стояли два молодых парня, в растерянности глядевшие на нас. «Падре! Падре!» — крестясь прошептал старик, и голос его звучал ласково и приветливо. «Услышать здесь, в такую минуту, родное португальское слово! Такое мне и во сне не снилось. Разумеется, кроме падре, старик не знал ни единого слова по-португальски, но на наших глазах он сотворил крестное знамение». Это были японские христиане. Я с трудом поднялся на ноги и встал на песке. Наконец-то я стоял на японской земле. Я отчетливо осознал это в ту минуту. Китидзира, подобострастно улыбаясь, выглядывал из-за спин пришедших. Точь-в-точь мышь, готовая шмыгнуть в норку при малейшей опасности. Меня пронзил жуткий стыд. Господь вверял свою жизнь любому и каждому, потому что любил людей, а я усомнился даже в одном единственном человеке, в этом Китидзиро. «Скорее, скорее идемте!» – торопил нас старик. «Нельзя, чтобы язычники увидели нас!» Японцы знали слово «язычники». Их научили миссионеры, побывавшие здесь до нас. Это они впервые вонзили мотыгу в иссохшую почву, удобрили ее и вырастили обильный урожай. Какое великое и трудное дело они совершили! Но коль скоро посеянные некогда семена дали прекрасные всходы, Ухаживать за этим полем – поистине великая миссия, и мы с Гарпи обязаны ее выполнить. Этой ночью они спрятали нас у себя, в тесной, низенькой хижине. Рядом был хлев, оттуда исходило зловоние, но даже здесь, сказали нам, оставаться опасно. Язычники назначили награду – 300 серебряных монет за поимку священника, поэтому мы не должны доверять никому из посторонних. Но как удалось Китидзиро так быстро отыскать христиан? Наутро, еще затемно, мы с Гарпи, переодетые в грубые крестьянские платья, поднялись в сопровождении вчерашних молодых парней на гору за поселком. Христиане пояснили, что хотят спрятать нас в более надежном месте, в хижине углежогов. Густой туман полностью скрыл лес и тропинку. Вскоре начал моросить мелкий нудный дождь. В горной хижине нам рассказали, куда мы попали. Мы высадились на берегу рыбачьей деревушки Тамоги в 16 лигах от Нагасаки. В деревушке не наберется и 200 домов, но зато в прошлом все ее обитатели приняли крещение. А как обстоят дела сейчас? «Ох, падре», — молодой парень по имени Макити оглянулся на товарища. «Плохи дела сейчас. Если станет известно, что мы христиане, нам конец». Нет слов передать их радость, когда мы подарили им свои нательные крестики. Оба парня прижали их ко лбу и долго кланялись нам земным поклоном. По их словам, они уже давно не имели даже такой малости. «Здесь есть священник?» Стиснув руки, Макити отрицательно покачал головой. «А монахи?» «Вот уже 6 лет, как сюда не заходил ни один монах, не говоря уже о священниках. Прежде священник-японец Мигель Мацуда и брат ордена иезуитов Матео де Корос поддерживали тайные сношения с местными христианами, но в октябре 1633 года оба они скончались от невыносимых тягот и изнурения». «Как же вы жили все эти 6 лет? Кто совершал христианские таинства?» «Ничто не могло бы так взволновать наши сердца, как рассказ, который мы услыхали. Непременно доведите до сведения отцов ордена то, о чем я вам сообщу. Нет, не только до них, обязательно перешлите это послание в Рим. Я слушал и вспоминал Евангелие от Марка. Иные семена, пав на благодатную почву, дают колосья и рождают сам 30, другие сам 60, а третьи сам 100. Здесь нет ни священников, ни монахов, но в условиях жесточайших гонений люди все же сумели создать тайную христианскую общину. Вот устройство общины деревни Тамоги. Из числа верующих избирают старейшину, который как бы исполняет роль приходского священника. Опишу все так, как рассказал мне Макити. Старик, встретивший нас вчера на берегу, и есть старейшина. Это человек безупречного образа жизни. Когда в деревне рождается ребенок, он совершает обряд крещения. Под его началом находятся так называемые отцы. Они читают верующим молитвы и объясняют догматы веры. Остальные жители именуются учениками. Все ревностно поддерживают огонек веры, не давая ему угаснуть. «Но такие общины есть, пожалуй, не только в Тамоге?» – спросил я, воодушевленный этим рассказом. Макити покачал головой. «Впоследствии я усвоил, что в этой стране исключительно важное значение придается кровному родству. Все жители каждого поселка связаны между собой родственными узами, относятся к жителям других селений настороженно, даже враждебно, как к чужакам». «Да, падре, мы доверяем только своим. Если в другом поселке узнают про нашу общину, тотчас же донесут властям. Чиновники обходят с проверкой все деревни». И все же я попросил жителей Тамоги разузнать, нет ли верующих и в других поселках. Нужно как можно скорее оповестить всех, что на эту забытую всеми землю снова пришли священники, несущие животворящий крест. А теперь опишу вам наш образ жизни. Мессу мы служим глубокой ночью, совсем как в эпоху римских катакомб, а на рассвете ожидаем верующих, тайно приходящих к нам в горы. Каждый день нам приносят весьма скудную пищу. Мы исповедуем, наставляем, учим, толкуем догматы веры. Днем мы крепко-накрепко запираем дверь нашей хижины, стараемся сидеть тихо, как мыши, чтобы случайный прохожий не услышал ни малейшего звука. Разводить огонь в очаге, разумеется, немыслимо, дым будет заметен издалека. На случай крайней опасности Макити с товарищами устроили в хижине глубокий подпол. Думаю, в других селениях к западу от Тамоги тоже остались христиане, но в нынешнем нашем положении мы не можем даже выйти на свет Божий. Все же надеюсь, что в скором времени удастся что-нибудь придумать. Наш долг – отыскать все эти заброшенные, лишенные духовных пастырей общины». Глава 3. Японцы сказали, что в июне здесь начнется дождливый сезон. Целый месяц непрерывно льет дождь. Говорят, что с началом дождей правительственный надзор немного ослабевает, и мы намерены использовать это время, чтобы обойти окрестности в поисках христиан. Хочется, чтобы они узнали, что церковь не забыла японских верующих. Никогда еще я не осознавал столь отчетливо, какого высокого смысла исполнена миссия проповедника. Смысла, ради которого стоит жить на свете. Японские христиане подобны сейчас судну, носящемуся без руля и без ветрил по бурному морю. Лишенные пастырей, что вдохнули бы мужество в их души, они совсем отчаявшись блуждают во мраке. Вчера опять целый день лил дождь, хотя сезон дождей еще не наступил. С утра и до вечера мы слушаем унылый шелест дождя в листве деревьев. Время от времени деревья содрогаются, шумно стряхивая с себя воду. И всякий раз при этом мы с Гарпи испуганно приникаем к маленькой щелке в двери. Но нет, это всего лишь ветер. В душах наших рождается чувство, похожее на гнев. Как долго будет продолжаться такая жизнь? Да, нервы наши напряжены до предела. Мы сделались нетерпимы друг к другу, и любой пустяковый промах товарища невольно вызывает раздражение. Расскажу подробнее о христианах деревни Тамоги. Это бедные крестьяне, которые едва сводят концы с концами, выращивая на крохотных полях батат и пшеницу. Рисовых заливных полей здесь нет. При виде обработанных амфитеатром участков, нависающих над пропастями, испытываешь не столько восторг перед трудолюбием этих несчастных тружеников, сколько мучительную жалость и сострадание к их горестной и полуголодной жизни. И при такой нищете губернатор Нагасаки взимает с них невыносимо жестокую подать. На протяжении веков эти крестьяне трудились поистине словно рабочий скот, и как скот умирали. И если вера наша распространилась в этом краю столь же быстро, сколь влага впитывается в пересохшую почву, то лишь потому, что она даровала истерзанному народу теплоту сострадания и участия. Доброта наших миссионеров растопила лед их сердец. Я еще не успел познакомиться со всеми христианами деревни Тамоги. Из страха перед властями они пробираются к нам в хижину глубокой ночью, и только подвое. Когда я слышу из уст этих темных, неграмотных людей слова «Геусу», «Пиато», «Анцё», то не могу сдержать невольные улыбки. Таинство исповеди они называют тоже на ломаном португальском «конфисан», «рай», «параисо», «ад», «инферно». Вот только плохо, что никак не могу запомнить их имена, да и лица. И Тидзе мы принимаем за Сайске, женщину по имени Омацу, путаем с другой, которую зовут Саки. О Маките я уже вам писал, напишу теперь о двух других. И Тидзо. Японец лет 50 приходит к нам по ночам. Выражение лица у него вечно сердитое. Во время мессы, да и потом, он почти все время молчит. Но на самом деле он вовсе не сердится, просто у него такое лицо. Очень любопытен. Не отрываясь, следит своими узенькими, как щелки, глазами за каждым нашим движением. Омацу, старшая сестра этого Итидзо, давно уже вдова. Это она однажды приносила нам в корзине еду вместе со своей племянницей Сен. Она весьма любознательна, как ее брат Итидзо. Вдвоем с племянницей они не спускают с нас глаз, пока мы управляемся с едой. По правде сказать, пища наша столь скудна, что вашему преосвященству даже трудно это себе представить. Несколько печеных бататов и сырая вода. Глядя, как мы с Гарпи поглощаем эти бататы, Омацу довольно улыбается. Ну вот, собственно, первый час чтения закончен. На этом мы прощаемся с вами. Вам всего доброго, хорошего настроения и здоровья.